Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Америка в начале Первой мировой войны. Хаос мнений. Европейские ценности. Опыт турецкой европеизации для Украины. И круглый стол «Кавказский перекресток». Тема сегодняшней беседы – грядущее подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Само подписание состоится 27 июня этого года. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 1913-1914 годах Америка выходила из рецессии. Ее индустрия расцветала, экспорт рос как на дрожжах, настроение в стране было приподнятое, и средний американец настолько не следил за тем, что происходит в Европе, что летом 14 года туда отправились сотни американских туристов и попали как кур в ощупь. Что происходило в Америке в начале Первой мировой войны, рассказывает Марина Ефимова.
Немедленно после начала войны в Европе в августе 14-го президент Вудро Вильсон сделал заявление о нейтралитете Соединенных Штатов. Очевидно, что такая позиция была отражением общего настроения в стране, но не только его. Об этом участник нашей передачи, профессор Иллинойского университета, историк Росс Кеннеди.
Когда через несколько недель после заявления Вильсон составлял формулировки уже в документе, в декларации нейтралитета, он представил позицию Соединенных Штатов не только как нейтралитет, он придал США роль посредника и миротворца. При этом, по мнению Вильсона, посредничеством надо было не просто добиться примирения сторон, но и пойти гораздо дальше, изменить общий миропорядок. Вильсон рассчитывал преобразовать систему отношений между государствами, сделать ее более упорядоченной и безопасной, основанной на соглашениях о всеобщем разоружении и экономическом сотрудничестве. Он призывал к тому, что называл «мир без победы».
Еще с июля 1914 года американский президент рассылал телеграммы лидерам европейских стран и высокопоставленным военным, предлагая стать посредником в переговорах о мирном разрешении конфликта. Ответов или, во всяком случае, согласия он не получил ни от кого. Между тем, с началом войны в Европе американское общество вовсе не было едино во мнениях со своим президентом. Общество даже не разделилось, не разбилось, а разлетелось вдребезги на группы с разнонаправленными интересами, намерениями и симпатиями. И каждая оказывала давление, иногда неожиданно сильное, на политическое направление правительства.
Политическая элита раскололась на трое. Представители первой и самой большой группы требовали полного нейтралитета и избегали малейшей возможности принять ту или другую сторону, то есть сторону Германии и Австро-Венгрии или сторону Антанты, союза, в который входили Англия, Франция и Россия. Они требовали запрета на продажу оружия обеим сторонам и прикладывали огромные усилия к тому, чтобы оборвать все связи с Европой и практически закупорить Соединенные Штаты.
Их называли пацифистами. В эту группу входил не больше, не меньше, как тогдашний госсекретарь Уильям Брайан, а из знаменитостей Генри Форд, который в 1915 году даже предпринял частную попытку замирить воюющих, снарядив в Европу Peace Ship, корабль мира. Делегация включала самого Форда, но возглавлялась шумной феминисткой Розикой Швиммер. Вся экспедиция так высмеивалась американской прессой, что Форд сбежал с корабля, едва доплыв до Скандинавии. Миссия провалилась. Гораздо настойчивее был другой американский пацифист – Эндрю Карнеги. Ему было 77 лет, но он метался между всеми столицами, уговаривая банкиров, промышленников, политиков и военных не допустить катастрофы. За год до войны он убеждал Тедди Рузвельта встретиться с немецким кайзером и обещал Тедди оплатить его африканское сафари, если тот согласится на миротворческую миссию. Читаем в биографии Карнеги.
Когда Тедди Рузвельт наконец встретился с кайзером, он передал ему поручение Карнеги, а потом 5 часов осматривал германские войска. В том же 1913 году Карнеги сам добился аудиенции у кайзера и потом называл его «нашей главной надеждой на мир». Когда через год до него дошла весть о начале войны, он был ошеломлен и сломлен.
Вторую группу политиков называли либеральными интернационалистами.
Представители этой группы были душой на стороне союзников, точнее, на стороне Англии и Франции, боровшихся, по их понятиям, за демократию. Виновниками катастрофы они считали Германию и Австрию, которые начали войну после убийства эрцгерцога сербским националистом, превратив семейную трагедию во вселенское кровопролитие. Эта группа не хотела участия Америки в войне, но соглашалась, хоть и неохотно, на усиление американской армии, как гарантии коллективной безопасности. Они боялись навредить союзникам и были категорически против требования первой группы политиков прекратить поставки оружия странам Антанты.
В эту группу, в общем, входил и президент Вильсон, который практиковал в отношении союзников то, что можно назвать дружественным нейтралитетом. К последней группе относились открытые сторонники Англии, среди них Тедди Рузвельт. Особую категорию в предвоенной Америке составляли бизнесмены. Их роль до сих пор самая спорная. Финансовая индустрия, стальная, химическая, оружейная бесспорно разбогатели на военных поставках. Поэтому их часто относят к сторонникам и даже разжигателям войны. Ошибочно. В начале войны большой бизнес активно настаивал на нейтралитете, чтобы продолжать поставки всей Европе. Дело изменила английская блокада немецких портов, прервавшая торговлю с Германией. Неожиданно большую роль в начале войны сыграли этнические группы. По переписи 1910 года треть 90-миллионного населения Америки составляли люди, которые или родились за границей, или были детьми иностранцев. Самыми активными были американцы немецкого происхождения и американцы ирландского происхождения. И те, и другие стояли за нейтралитет. Ирландцы, потому что не любили Англию. Немцы, потому что любили Германию. С началом войны в Европе немецкие газеты в Америке писали о превосходстве немецкой культуры, а в немецких районах городов даже в 16 году жители шумно справляли день рождения кайзера, за что пострадали в 1917 году.
Как только Америка вступила в войну 6 апреля 1917 года, начались поиски шпионов и саботажников и подавление всего немецкого. Закрывались газеты, в общественных школах перестали преподавать немецкий язык, музыканты перестали играть Баха и Бетховена, книги Гёте изымали из библиотек. Кислую капусту, которая называлась по-немецки «сауэркраут», переименовали в «либертикраут» – «капусту свободы», немецких овчарок в «овчарок свободы», и даже болезнь, известную как «немецкая корь», стали называть совсем уж несуразно – «корью свободы». Началась эпидемия насилия, избиений немцев, оскорблений и вандализма. Но на судебных процессах присяжные чаще всего оправдывали хулиганов.
Интересно, что реальная связь с германскими агентами была замечена как раз в среде американских ирландцев, из которых многие считали, что победа Германии даст Ирландии надежду на получение независимости от Англии. При этом ирландцы настолько доминировали в органах демократической партии больших городов, что президент-демократ Вильсон был вынужден несколько отстраниться от Англии и постоянно делать акцент на специфических американских аспектах отношения к войне, не забывая идею самоопределения наций. Любопытно, что даже Англия вынуждена была считаться с американскими меньшинствами и регионами. Например, начав блокаду немецких городов и закрыв путь в Германию американскому хлопку, Англия сама повысила упавшие было цены на хлопок, чтобы не лишиться поддержки американского юга. Или, скажем, английская пропаганда держала в тени свой союз с царской Россией, зная неприязнь к ней многочисленных эмигрантов-евреев, бежавших от погромов. Но вернемся от меньшинств к большинству американцев.
То, что называют «мейнстрим», тогдашнее большинство активного населения, белые протестанты восточного побережья, руководствовались в отношении к войне в основном эмоциями и моральными принципами. Они всегда боролись с грехом, с рабством, с проституцией, с пьянством, с жестокостью. А британцы с начала войны поставляли в Америку действенную информацию, фотографии и описания жестокостей австрийской армии в Сербии и немецкой в Бельгии. Австрийцы и немцы для острастки партизан казнили местных жителей, даже женщин, и симпатии возмущенных американцев постепенно склонялись на сторону союзников, главным образом благодаря британской пропаганде.
В 70-х годах вышла интересная книга военного корреспондента Чарльза Реттера «Искусство психологической войны с 1914 по 1945 годы». Автор пишет.
В 1914 году по приказу немецкого генерал-губернатора Бельгии была расстреляна 50-летняя бельгийская медсестра Эдит Кавел, помогавшая раненым французским и английским солдатам бежать в нейтральную Голландию. Британцы позаботились о распространении этой информации в Америке. Возмущение было всеобщим. Германия потеряла право называться цивилизованной нацией. Журналисты немедленно выкопали выражение кайзера Вильгельма, который за 15 лет до этого, во время боксерского восстания в Китае, прозвал восставших гуннами. Теперь гуннами стали называть самих немцев. После убийства медсестры уже верили любым слухам о жестокости немцев. Соединенные Штаты вступили в войну только через полтора года, но эксперты до сих пор считают, что именно информация о казни медсестры Калвел спровоцировала самую сильную психологическую реакцию и оставила несмываемое клеймо на репутации Германии. Этот шок сравним разве что со взрывом возмущения после потопления немцами пассажирского судна «Лузитания» в 1915 году.
Чарльз Рёттер пишет о поразительном понимании англичанами силы пропаганды. Уже 15 августа 1914 года они перерезали подводный кабель связи между Германией и Америкой. Связь была налажена через 2 недели, но все первые версии событий были английскими. Именно первая публикация, пишет Рёттер, формирует общественное мнение и возбуждает эмоции. Англичане посылали в американские газеты статьи Киплинга, Конан Дойля, Бернарда Шоу и Герберта Уэллса, выковавшего девиз союзников «Это война, которая положит конец всем войнам». То есть наша война – война в защиту гуманности. Немцы оказались беспомощны в сфере пропаганды. Например, их посол в Вашингтоне представлял дело так, будто британская блокада портов оставила немецких детей умирать с голода. При этом он не знал, что военное министерство устроило пропагандистский тур журналистов по Германии, хвастливо показывая, что блокада не навредила детям, а лишь сбалансировала их диету. На самом деле дети в блокадных городах и болели, и умирали. Но главное, немецкие пропагандисты, в отличие от британских, показали полное непонимание психологии американцев. Немцы возмущенно жаловались на беззаконность действий партизан, думая, что законопослушных американцев это возмутит. Но американцы живее откликались на чувство справедливости, чем на букву закона.
Причиной, может быть, самых сильных эмоций стали нападения немецких подводных лодок на американские торговые суда в нарушение обещания данного президенту Вильсону не трогать корабли нейтральных стран. Ради справедливости надо сказать, что суда везли военное снаряжение для союзников. Даже пассажирское судно «Лузитания», на котором погибли почти 2000 человек, тоже везло военный груз. Но интересно, что при всей силе возмущения американских газет и общественности, американцы и в 1917 году также не хотели воевать, как и в начале войны. В 1916 году англичане перехватили так называемую телеграмму Циммермана, послание министра иностранных дел Германии своему послу, в котором был план вовлечения Мексики в войну с Америкой с целью вернуть ей Техас, аннексированный Соединенными Штатами в 1845 году. И опять возмущение продержалось неделю и увяло. Вильсон понял, что слой американцев, готовых к войне, очень тонок, и срочно организовал систему пропаганды. Но из его переписки видно, как он был обеспокоен тем, что население не поддерживает идею вступления в войну.
Профессор Кеннеди, наша сегодняшняя тема не касается самой войны, в которой американцы успели потерять больше 100 000 солдат, ни Версальского мира. Но авторы многих исторических книг считают Версальский мир провалом именно американского президента Вильсона, провалом его знаменитых 14 пунктов мирного договора, воплощавших идеи мирового переустройства. Так ли это?
Вильсон пытался сбалансировать 2 несовместимые вещи. С одной стороны, наказание и ослабление Германии, с другой стороны, вовлечение ее в реформирование системы международных отношений в качестве партнера. Он ввел немцев в заблуждение этими планами. И когда в реальности условия мира оказались чрезвычайно жесткими для Германии, немцы были в шоке. Они обвиняли Вильсона в том, что он обещал им партнерство и чуть ли не равенство, правительства, а не суровые меры наказания, они немедленно начали сопротивление, что и привело к проблемам 20-30-х годов. Конечно, планы Вильсона были нереалистичными. Как многие политики того времени, он считал Америку уникальной страной, выше других в нравственном отношении и в политическом. Он был уверен, что и немцы смотрят на Америку снизу вверх, и потому покорно посчитают мирный договор справедливым.
Но, может быть, Вильсон обогнал свое время? Ведь после Второй мировой войны Запад немедленно сделал Германию партнером и помог превратить руины в цветущую демократию.
Да, но разница в том, что на этот раз Германия была оккупирована. А в Первую мировую она, кстати сказать, не была оккупирована по настоянию того же Вильсона, не хотевшего лишнего унижения этой страны. Только во Второй войне немцы по-настоящему почувствовали трагедию поражения. Ситуацию менял и Советский Союз, который превратился из союзника в противника, что помогло быстрому примирению Запада с Германией.
Профессор Кеннеди, возвращаясь к Первой мировой войне, не считаете ли вы, что нынешние американские лидеры тяготеют к международной политике вильсоновского типа?
Я думаю, что они и до сих пор видят Соединенные Штаты исключительной страной, внешняя политика, которая отличается от политики других стран в самых фундаментальных вещах. Америка не ограничивается, как другие страны, соблюдением своих интересов, или, во всяком случае, приоритетов, не отделяет важные интересы от второстепенных. Нынешние политики считают все происходящее в мире сферой интересов Америки. Я думаю, что это весьма нереалистичный подход к внешней политике.
Об исследованиях настроения в Соединенных Штатах накануне и в начале Первой мировой войны рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода». В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Выборы в Европейский парламент, возможно, подорвали перспективы дальнейшего сближения Турции с Европейским Союзом. Увеличение числа депутатов от крайне правых партий, традиционно являющихся евроскептиками, традиционно выступающих против расширения, особенно на мусульманский мир, и против мигрантов в Европе, может, конечно, негативно сказаться на отношении Брюсселя к Анкаре. В Турции это воспринимается как очередной удар по настроениям тех, кто надеялся, что отношения эти все-таки когда-нибудь перерастут в членство Турции в ЕС. Накануне выборов со специальным заявлением на эту тему выступил президент Турции Абдулла Гюль. Цитирую, «На самом деле Европейский Союз, союз, основанный на общих ценностях, достиг своего нынешнего положения, открываясь внешнему миру, а не закрываясь в себе. Расширение союза играло ключевую роль в успехе этого проекта». Конец цитаты. Действительно, сейчас многие в Турции смотрят на Украину с определенного рода завистью. ЕС открылся для Украины, но только восток страны не хочет принимать эти ценности. Об опыте европеизации для Турции рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский Амстердам находится в парке Джатэ-Бастан на берегу Мраморного моря. Непринужденная атмосфера парка собирает летними вечерами толпы людей. Молодежь, студенты, безработные, творческая богема, спортсмены, служащие торговых компаний сидят группками на траве, пьют сухое вино, играют на гитарах и турецких давулах, невзирая на социальный статус и разницу в возрасте. Семьи с маленькими детьми отмечают здесь годовщины и праздники, запуская воздушных змеев. Цыганки в ярких шальварах за несколько монет исполняют танец живота. До сих пор особых происшествий здесь не случалось. Возможно, по этой причине стражи порядка относятся к отдыхающим довольно лояльно. Я сама сколько раз наблюдала, как полицейский патруль доброжелательно приветствовал не совсем трезвых отдыхающих, которые засиживались до утра. Любитель пикников, 30-летний Осман, говорит, что посещает это место каждые выходные с друзьями.
Я пью пиво, третью бутылку за вечер, но никто не смотрит и не осуждает меня. Люди машут вслед полицейским, здороваются, улыбаются друг другу. Здесь как в европейском парке, уютно в любую погоду. Европейское общество свободно от ксенофобии и агрессии, характерных черт менталитета прошлого и народов тоталитарных стран.
Европейское общество принесло громадные изменения в жизнь обычных людей, продолжает молодой дизайнер одежды 30-летний Кемаль Ортай, который после окончания Стамбульского университета несколько лет проучился в Европе и вернулся в страну создавать современную одежду. И дело вовсе не в модном платье, говорит он. Вместе с европейской одеждой после сближения с Европой люди получили гораздо больше свобод. Сегодня даже самый обычный деревенский житель может защитить себя в суде в случае нарушения его прав.
Недавно купил на базаре феску, символ старой османской Турции. Этот мужской головной убор запретили после создания Светской Республики. Ее обычно носили консервативные турки, которые, по мнению новых властей, представляли опасность для страны. После революции мужчины надели шляпы, женщины сняли чедру и нарядились в европейское манто. Новое светское государство приняло европейское законодательство, которое принесло с собой новую жизнь. Отошли в прошлое такие понятия, как многоженство и религиозная вражда.
На пути к верховенству закона турки изменили законодательство и судебную систему, сделали более независимыми суды, ограничили власть всесильных военных, которые контролировали всю политическую жизнь и поэтому получили прозвище «цепные псы республики». Сегодня большая часть просвещенного светского общества уверена в том, что демократия, а не армия, в силах изменить самое отсталое консервативное государство. Это стало понятно минувшим летом, когда на площади и улицы городов вышли тысячи людей, протестовавших против правящей исламистской партии, которая, по их мнению, слишком настойчиво вмешивалась в частную жизнь и пыталась ужесточить контроль над обществом и независимой прессой. Вот что говорит участник антиправительственных акций, член движения «Гизи Парк», студент Стамбульского университета Айхан, сравнивая Турцию прошлым летом и нынешнюю Украину.
Антиправительственные акции в обеих странах начались после того, как власти и там отказались следовать европейским ценностям. В Киеве запылал украинский Майдан. В Стамбуле власти начали осуществлять активную насильственную исламизацию. В частности, приняли антиалкогольный закон, стали притеснять искусство, уничтожать независимую прессу. Эрдоган, как и Янукович, пытался вести более жесткое правление. Из-за подавления акций протеста Брюссель заморозил переговоры по интеграции Турции в Евросоюз.
Акции протеста в Стамбуле продолжаются до сих пор. В стамбульском портовом районе Кадыкёй, например, круглосуточно дежурят полицейские в масках, а в центре площади в кучу свалены метровые железные щиты. Однако многие турки осуждают европейцев за медлительность и говорят, что украинский Майдан завершился бы мирно, если бы Украине вовремя протянули руку помощи. На первой странице оппозиционной «Джумурет» изображен донбасский шахтер, вооруженный автоматом Калашникова. И хотя шахтеры в большинстве своем не поддержали создание формирований типа Донецкой Народной Республики, именно образ шахтера ассоциируется у турков с Восточной Украиной. Вот что говорит побывавший в Донбассе журналист Джемта Пуклу.
Донбасс живет на дотации от украинского правительства и не может сам себя содержать. В шахтах не было модернизации, они устарели и стали опасны. Шахтерам надо понять, что в случае присоединения к России не будет никаких реформ, скорее всего, шахты закроют. Я не понимаю, на что надеются местные жители, которые поддерживают взбунтовавшихся сепаратистов, носят им еду, выходят на улицы митинговать, устраивают незаконные референдумы и даже берут в руки оружие.
А вот как описывают шахтерский быт, побывавшие в Донбассе турецкие журналисты, цитирую. «Шахтерское гетто. Серые пятиэтажки, угрюмые люди, почерневшие от сажи окна домов, нет горячей воды и центрального отопления. Люди топят печи углем и ходят по городу в фуфайках и рабочих халатах. Много пьяных. На окраинах нелегальные шахты. Оттуда ночами воруют уголь и продают его перекупщикам, чтобы заработать себе на жизнь». Автор строк – независимый журналист Джемта Пуклу.
Люди не понимают, что принесет им сближение с Европой. Ходят с флагами иностранного государства, что является преступлением и нарушением Конституции. Свобода личности для них пустой звук. Они живут вчерашним днем.
Телеканал CNN Turk демонстрирует интервью турецких журналистов с местными жителями. Они называют Евросоюз и Америку своими главными врагами и считают, что европейцы намеренно разрушают семью и потворствуют садомии. С их точки зрения, европейские реформы призваны поработить людей и привести их к тотальной бедности. Харьковская художница Настя Душак приехала в Турцию, чтобы найти хоть какую-то работу. Она говорит, что люди в ее городе боятся Европы и даже предсказывают полный распад страны.
Что видела во Львове, да, там есть какая-то культура. То, что есть в Киеве, в этот, нету культуры. Кто-то либо под Европу клонится, кто-то под русских клонится, кто-то еще под что-то клонится. Люди как бы бунтуют из-за чего? Из-за того, что они просто задолбались быть. Они либо уже, либо умереть, либо встать. Сам построил пьедестал, сам построил, сам и встал. Вот так вот. Посмотри на этих людей в Европе, жрут, которые живут в кредиты и тому подобное. Только у нас, например, что заработал, то себе и позволил. А там позволил, не распетлял, забрали. А Европа всегда хотела Россию завоевать? Всегда. Многие люди хотели завоевать Россию. Конечно, я знаю, что они боятся России. Очень боятся. Поэтому они для этого все и делают. Вот так вот, манипулируя другими странами. И вот они просто оттяпают Украину. Они имеют полное право зайти на территорию России. Тогда России уже некуда будет деваться. И опять же, они будут все это делать через нас. И опять же, когда они будут вступать в Россию, наши же люди будут гибнуть. Сейчас все оттяпают столицы, Харьков, Киев и вот эту вот восточную часть. И потом что останется? Все законы пишутся где? Харьков, Киев. Хорошо, они просто сделают федеративной нашу страну и просто по кускам ее нахрен все растерзают. И через год, через два не будет такой страны, как Украина вообще.
Этот монолог комментирует экономический и политический обозреватель Джем Чан.
Люди на востоке Украины верят в то, что их превратят в господских слуг и заставят мыть лондонские туалеты. Может быть, должен пройти не один год, чтобы люди поняли, что реформы постепенно принесут им и их детям иную жизнь, которую не может дать российская сырьевая экономика тоталитарного режима. Жизнь даже самого захудалого европейского городка отличается от их быта лет на 100. Очевидно, что европейские ценности, такие как гуманизм, свобода слова, защита прав человека, представляют пустой звук для людей, которые всю жизнь прожили за железным занавесом при советском режиме, который пропагандировал ненависть к Америке и Европе.
Пишущие о событиях на Украине журналисты утверждают, что многие на востоке страны никогда не покидали своих поселков, живут тяжело и вспоминают якобы сытые советские времена, когда их, дескать, уважали и платили им за труд. 30-летнюю бухгалтера Галину я встретила на улице Истекляль, где ходят толпами иностранные туристы. Меня привлекла футболка с изображением герба самопровозглашенной Донецкой республики, которую она носит в знак поддержки сепаратистов. Женщина запретила фотографировать себя, сказала, что боится за близких, но рассказала при этом, что приехала в Стамбул к сестре, добиралась с большим трудом, потому что закрыли Донецкий аэропорт. Там идут бои между властями и мятежниками. В городе царит атмосфера страха. Людей учат стрелять. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Далее в выпуске «Круглый стол. Кавказский перекресток». Совместный проект армянской, азербайджанской, грузинской редакции «Радио Свобода» и редакции «Эхо Кавказа». В сегодняшней беседе участвуют из Баку Аваз Гасанов, директор Общества гуманитарных исследований, из Тбилиси Мамука Кудава, бывший посол Грузии во Франции, учредитель общественной организации «Верия», и из Еревана Аванес Игитян, бывший председатель Комитета международных отношений парламента Армении. Ведет круглый стол Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка – грядущее подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Стала известна дата – 27 июня. О ней в Тбилиси объявил президент Совета Евросоюза Герман Ван Ромпей. Что меняется после этого соглашения в Грузии? Какое влияние окажет этот новый статус Грузии на ситуацию в регионе, на Армению и Азербайджан? Как изменятся взаимоотношения, в том числе экономические взаимоотношения? Вот об этом я предлагаю нам сегодня поговорить. Мамука, давайте начнем с самой Грузии. Чего ожидает Грузия от грядущего подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Собственно, что меняется 27 июня что будет сразу после этого?
Да, спасибо. Это, конечно, будет историческое явление для Грузии. Еще с 90-х годов Грузия уже заявила четко, что ее позиция и приоритеты – это территориальная целостность, конечно, как у других стран, и евроинтеграция. Мы даже голосовали на референдуме за членство в НАТО, вы помните. А сейчас мы говорим об ассоциации с Европейским Союзом. Диалог с Евросоюзом начался с 90-х, когда у нас было так называемое PCA-соглашение, которое подразумевало как бы просто первые контакты с Евросоюзом. После 2008 года войны с Россией и оккупации двух регионов Грузии, Европа и в этом случае Евросоюз решили, что надо что-то делать. И они вот придумали такую инициативу, которая называется «Восточное партнерство», в котором вошли 6 стран, включая 3 кавказских, которая подразумевала вот эта инициатива как раз возможность иметь новые соглашения с Евросоюзом, которые называются ассоциации с Евросоюзом. Подразумевает, что это? В основном это 2 вещи, кроме политического приближения к Европе, конечно. Экономическая интеграция с Евросоюзом, которая является очень большим рынком, вы знаете, 500 миллионов жителей. И плюс к этому подразумевает либерализация полная виз, в смысле стать как бы членом Шенгенской зоны. Так что есть и конкретные привилегии и приоритеты в этом смысле для Грузии, для Украины и для Молдовы, тоже, которые будут как раз подписывать это соглашение.
Мамука, Россия по поводу подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Украина говорила о последствиях, экономических последствиях для Украины. Понятно, что отношения Украины и России экономические были намного больше, чем есть у Грузии с Россией сегодня, но все-таки Россия сняла эмбарго. Как вы считаете, не произойдет ли после подписания соглашения какого-то изменения в режиме торговли с Россией? Не будет ли нанесен какой-то урон грузинской экономике?
Есть очень хорошие исследования самых авторитетных институтов в Европе и у нас тоже, которые дают нам четкую картину, как будет развиваться экономическая интеграция с Евросоюзом. Пострадают какие-то сектора, конечно, но в общих чертах, я могу только несколько примеров привести, будет рост ВВП гораздо лучше, плюс 3-4% через несколько лет, плюс тому, что уже существует. Будет экономическая интеграция с Евросоюзом очень плодородной для наших других секторов, которые менее развиты. Плюс к этому, конечно, все это нацелено на то, чтобы были еще много инвестиций, не только со стороны членов Евросоюза, но и из нашего региона, плюс азиатских стран. Почему? Потому что, когда мы станем партнером вот этого большого рынка, 500 миллионов потребителей, тогда уже многие компании, уже сейчас, например, из Китая, Кореи и многие азиатские страны уже открыли офисы в Грузии, потому что они знают, что их продукты, которые будут произведены здесь, в Грузии, будут продаются без пошлин на европейском рынке.
Так что
в этом смысле нету другого лучшего качественного рынка, чем Евросоюз, ни для Грузии, ни для других регионов, стран региона.
Мамука,
плюс
спасибо,
к этому с Россией у нас были проблемы, сейчас открыты рынки для нас, но мы всегда считали и считаем, особенно после эмбарго российского, что наша экономика не должна зависеть от российского или будущего евразийского рынка.
Спасибо, Мамука. Давайте мы продолжим с нашими экспертами из Еревана и Баку эту тему, которую вы подняли, об инвестициях в Грузию, в грузинскую экономику в связи с открытием европейского рынка для этой страны. Аванес Агитян, вопрос в Ереван. Как вы считаете, насколько интересен грузинский рынок будет сегодня для армянских компаний? Не произойдет ли некоторая утечка переток капитала из Армении в Грузию вот в связи с открытием для Грузии европейского рынка?
Я достаточно долго занимался европейскими договоренностями, и о чем вот говорил Мамука, это PCA, это договор о сотрудничестве, который перерос вот в соглашение об ассоциации, основной частью которого является также глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли. Вот смотрите, да, как представляют, скажем так, противники европейской интеграции само соглашение. Мол, кому вы нужны, там, Армения или Грузия со своими товарами в Европе. На самом деле речь не идет о том, что будем ли мы продавать, сможем ли мы продавать наши товары в Европе. А речь идет о том, что создаются такие условия, что любой товар, произведенный на территории, ну, в данном случае Грузии, будем говорить о Грузии и поздравляем ее с этим успехом в этом направлении. Любой товар, который производится в Грузии, приравнивается к товару, который произведет в Италии, там, или во Франции, или где-либо. То есть само соглашение вместе со свободной зоной дает неограниченные возможности для Грузии. Это уже дело Грузии, возможность Грузии, как она сможет предоставить, ну, скажем так, пропиарить свои возможности для инвесторов. По нашим подсчетам, по подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, где я также являюсь экспертом, Армения после подписания в течение 3-4 лет могла бы получить примерно около 3 миллиардов евро прямых инвестиций. То есть о чем идет речь, чтобы понять это лучше? Вот смотрите, что происходит в Европе. В Европе сегодня большие социальные проблемы. И на многие страны, и особенно на работодателей, ложится вот эта тяжесть решения социальных проблем. И один работающий на производителя обходится 4-5 тысяч евро вместе с зарплатой и с социальными и прочими налогами. В Грузии, насколько я знаю, ну вот 400-500 евро – это довольно-таки серьезная зарплата. И сегодня любой инвестор, который производит, ну, скажем так, Nokia в Венгрии, там, или Renault, Peugeot, или Fiat где-то, или текстиль в Италии, он сегодня при правильном расчете может посчитать, что ему легче производить это в Грузии и продавать это в Европе и во всем мире, потому что товар сразу получает марку SE, то есть он европейский товар со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот правильно вы сказали, я думаю, что прагматичные бизнесмены из региона, особенно из Армении, которые понимают, что такое европейская марка, и которые понимают, что такое полмиллиарда платежеспособных потребителей, будут думать о том, как бы открыть производство в Грузии. В конце концов, не нужно забывать, особенно для Армении, что при таможенном союзе все технологические там, полуфабрикаты, товары, которые будут приходить в Армению, будут подвергаться очень высоким пошлинам, которые существуют в таможенном союзе, а это от 10 до 15, иногда 20%. В Грузии же тот же товар будет приходить довольно-таки дешево. И я думаю, ну, логично здесь предположить, что производитель любого товара в Армении, который будет предполагаться выходить за пределы таможенного союза, то ему намного выгодней производить этот товар в Грузии, проехав всего там 100 километров и воспользоваться довольно-таки либеральными законами Грузии о начале бизнеса. Если в двух словах показать разницу между страной, которая входит в зону свободной торговли с Европейским Союзом, и страной, которая входит в таможенный союз. В двух словах разница заключается в следующем. В таможенном союзе модель государств направлена на защиту собственного производителя. Неважно, этот производитель производит дешевый товар, качественный или некачественный. Он наш производитель, значит, вот, пожалуйста, кушайте там Ротфронт, одевайтесь в большевичку и ездите на Ладах и Москвичах. Я введу такие пошлины на Opel и Mercedes, что вам будет выгоднее покупать местное производство. Вот модель таможенного союза. И именно поэтому там существуют высокие пошлины на любые товары, которые приходят из-за пределов таможенного союза. Вот. Для стран с зоной свободной торговли с Евросоюзом фактически таможенные пошлины сводятся в двух направлениях к нулю. Ну, вы, наверное, уже слышали о том, что вот сегодня Еврокомиссия решила привести к нулю таможенные пошлины с Украиной на 98% товаров. Завтра то же самое будет действовать для Грузии. Вот. И в этом случае, конечно, выигрывает производитель, потому что, в конце концов, таможенные пошлины – это так называемый косвенный налог, который ложится большой нагрузкой на потребителя. Ну, грубо говоря, или прямо говоря, это будет повышение цен. Вот в Армении сегодня, по расчетам даже правительственных экспертов, после вхождения полного в таможенный союз предполагается повышение цен, ну, на тот же уровень, насколько и будут повышены таможенные пошлины. То есть от 7 до 15% минимум намечается повышение цен на товары каждодневного потребления.
Ванес, давайте теперь послушаем эксперта из Баку, Аваз Гасанов. Аваз, Азербайджан, получается, выключен из интеграционных процессов и из экономических интеграционных процессов. Есть ли у такой позиции Азербайджана какие-то плюсы и какие-то минусы? Вы могли бы их описать?
Да, ну, вы знаете, Азербайджан еще продолжает переговоры по соседственному соглашению с Евросоюзом. У нас интеграционный процесс, в отличие от Грузии, идет очень медленно. Мы только подписали соглашение о реадмиссии. У нас либерализация визы сейчас находится на этапе, значит, завершения. Но, вы знаете, Азербайджан, конечно, не стремится к Евросоюзу. У нас нет серьезных, может быть, намерений, как в Грузии. Но странно тот факт, что у нас товарооборот с Евросоюзом в прошлом году, если я не ошибаюсь, составлял где-то 48%. И грузинский рынок для Азербайджана является очень доступным рынком, потому что азербайджанские компании, азербайджанские бизнесмены легко им удается, по крайней мере, мы наблюдаем, как нефтяной сектор и строительные компании очень хорошо находят себе бизнес в Грузии. Поэтому грузинский рынок для нас является выгодным бизнесом. Если Грузия завтра станут и подпишут ассоциативное соглашение, естественно, азербайджанские бизнесмены, азербайджанский бизнес будет ориентироваться на Грузию, экономику Грузии, и инвестировать очень много, чтобы добиться признания в европейском рынке. У нас возможности пока ограничены интегрироваться с европейским рынком. Мы не являемся членами Всемирной торговой организации, ведь то у нас ассоциативное соглашение еще на горизонте абсолютно не видно. Несколько лет тому назад, когда вот заработал Баку-Тбилиси-Джейхан, после этого азербайджанские бизнесмены стали покупать какие-то бизнес-структуры в Грузии. Они понимали, что перспективы Грузии быть полноправным партнером Евросоюза больше, чем в Азербайджане, они открывали и начинают открывать свои бизнесы в Грузии.
Да, ну вот, собственно, да. По поводу интеграционных процессов в отношении евроинтеграции мы поговорили, а вы могли бы все-таки оценить возможности интеграции с таможенным союзом, ну, с Россией прежде всего? Существует ли какой-то процесс, какое-то давление со стороны России, попытки втянуть Азербайджан все-таки в эти интеграционные процессы? И вообще, каковы позиции российского бизнеса в Азербайджане?
Экономически, конечно, у России мало влияния на азербайджанскую политику, потому что у нас основной товарооборот сейчас идет с Евросоюзом, потом Турция, Грузия, Иран, Франция. То есть Россия, я недавно читал, значит, 44% в азербайджанской инвестиции находится в Грузии и в Турции. В России, по-моему, 4 или 5% азербайджанской инвестиции. То есть я имею в виду легальные инвестиции. Сказать, что есть серьезное давление со стороны России в азербайджанскую экономику, я бы не сказал. Вы знаете, у нас с 1 апреля фактически запретили российские автомобили в Азербайджане. Только ты можешь новые машины привезти в Азербайджан, а старые машины вообще не позволяют привозить в Азербайджан. Годами очень меньше становится российских продуктов. Да. Есть, конечно, политические желания России видеть Азербайджан в таможенном союзе.
Спасибо, Аваз. Мы пойдем по второму кругу. У нас, к сожалению, не очень много времени. Мамука, скажите, пожалуйста, вот мы затронули чуть-чуть тему возможных и негативных последствий для Грузии подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы могли бы расширить как-то эту тему? В каких отраслях, может быть, в каких секторах экономики могут быть проблемы в связи вот с открытием рынка, с полной либерализацией?
В общих чертах ассоциации, конечно, очень позитивная вещь для нас. Мы не скрываем, что мы смотрим на эту ассоциацию не только в экономической перспективе, а еще и гораздо важнее нас, конечно, ассоциация политическая с Евросоюзом, потому что когда, например, вчера был президент ЕС в Тбилиси, а до этого визиты были французского президента и других, Меркель, канцлер, приезжает, мы это относим, конечно, очень очень серьезно к будущей интеграции Грузии в европейском сообществе. Это наша главная цель. По экономическим вопросам есть большая польза, также в смысле новых рабочих мест создания. Плюс к этому несколько хай-тек сектора нашей экономики, где мы еще не самые лучшие, конечно. Как раз поэтому будет наш приоритет в будущих годах. Европейская ассоциация нам даст тоже возможность помощи из стран европейского сообщества и дать нам возможность, чтобы мы стали не зависимой страной, как это было во время Советского Союза, от наших соседов только, где производили не очень качественную продукцию, а быть частью как раз вот этого большого рынка. Есть прогнозы, и, конечно, исследования дают на повышение зарплат во всех сферах практически. Мы не говорим, что завтра или послезавтра все будет хорошо, но плюс к этому еще надо добавить очень важную вещь. Вы знаете, что Грузия уже в течение почти 20 лет часть территории оккупирована, и когда нам говорят, как вы можете в будущем стать членом или НАТО, или Евросоюзом, есть у нас все основания, что развитая, демократическая, динамичная страна может претендовать на это. Есть несколько случаев, когда разные страны стали членами НАТО, не территориально целостные, например, Германия, когда стала членом НАТО, и плюс к этому у нас есть хороший пример Кипра, который только что несколько лет тому назад стал членом ЕС, треть территории которого как раз оккупирована. Я не говорю, что территориальная проблема не создает никакие угрозы или проблемы с интеграцией с Европейским Союзом, но как раз ассоциация, либерализация виз и общий рынок нам дадут все возможности, что в будущем, когда и в Москве будет более нормальная атмосфера, когда и россияне, население поймут, что в их реальных интересах не оккупировать части территории соседних государств, а развивать демократические партнерские отношения с соседями, как мы на Кавказе, и с членами Евросоюза тоже, тогда мы уже будем иметь хорошие перспективы для интеграции и в НАТО, и в Европейском Союзе.
Спасибо, да.
Демократизации власти и развития добрых отношений с Россией.
Спасибо, Мамука. У меня вопрос в Ереван, Аванесса Гитян. Аванес, Мамука упомянул визит французского президента Франсуа Оланда в Грузию. В частности, он был и в Армении. И там прозвучала такая фраза о том, что Армения выбрала путь интеграции с таможенным союзом, но вот Европейский союз может продумать какую-то форму взаимодействия с Арменией, которая бы не противоречила другим интеграционным процессам. Вы могли бы как-то оценить, насколько реально создание какой-то такой формы, что это может быть, или это просто какой-то такой дипломатический жест?
Чтобы понять, о чем идет речь, нужно учесть, что Евросоюз имеет договоры, соглашения об ассоциации со многими странами, со странами Африки, Ближнего Востока, арабскими странами, ну и так далее. Да, речь шла о степени экономического взаимодействия, когда говорилось об степени ассоциированных соглашений со странами Восточного партнерства, о чем уже упоминалось, да, 6 стран. Так вот, здесь немножко чувствуется со стороны армянских политиков у власти некоторое лукавство, когда они говорят, все равно мы подпишем, тем не менее мы подпишем какое-либо соглашение с Евросоюзом, но речь не идет о каком-то. Мы говорили именно об экономической составляющей, которая позволила бы Армении торговать беспошлино и производить товары на своей территории, которые соответствуют качеству европейским товарам, но с достаточно низкой себестоимостью, чем, я думаю, вот воспользуется Грузия. Вы правильно сказали, конечно же, при визитах президента, особенно президент дружественной страны для Армении, Франции, делают такие любезности, дипломатические любезности, но тем не менее сам президент Оланд в своем выступлении дал понять, что соглашение об ассоциации в его прежней форме не то, что произошло, противоречит, а несовместима с моделью таможенного союза. Именно поэтому президент Олланд сказал, что Евросоюзу нужно найти какую-то формулу, которая могла бы не противоречить членству Армении в таможенном союзе. Но, тем не менее, дипломатия, если мы говорим об экономической составляющей, соотношении с европейским рынком, то, конечно же, здесь ничего альтернативного найти невозможно, ну, хотя бы потому, что, как я уже говорил, мало того, что таможенные пошлины будут достаточно высоки для товаров, которые будут поступать в Армению или в любую страну таможенного союза из-за рубежа. Кроме всего прочего, эти пошлины будут формироваться не правительством Армении, а над государственным органом в лице Евразиатской комиссии, ну или там, как раньше называлось, комитета по таможенному союзу. То есть здесь создается много проблем, связанных и с членством Армении в ВТО, связанных и с тем, что Армения уже имеет двухсторонние торговые договоренности с более чем 60, там около 70 стран, и все это нужно пересматривать. То есть давайте лукавство политиков отложим в сторону и будем думать о том, как Армения выйдет из этой ситуации, как пойдет в дальнейшем интеграция в таможенный союз, которая совсем не экономическая интеграция. Все понимают, что здесь идет политическое давление или политические игры России в регионе, или так или иначе связано с тем, что Россия делает, значит, в Украине или с Украиной.
Что ж, спасибо большое. У нас, к сожалению, не осталось совсем времени. А вас, Гасанов, если вы хотите подвести какое-то резюме нашей беседы, вам передаю микрофон.
Но не резюме, вот то, что сказал господин Гитян, на самом деле Азербайджан вместо ассоциативных соглашений предложил Евросоюзу стратегию по модернизации Азербайджана. То есть это, естественно, не заменяет ассоциативные соглашения, но это видение Азербайджана, как Азербайджан будет развивать свои отношения с Евросоюзом. Я думаю, любой модель, тем более модель, связанная с Арменией, это можно очень легко найти. Ассоциативные соглашения не догма для всех, значит, членов программ Восточного партнерства. Вот украинский опыт показал, что надо быть гибким, хотя, естественно, стандарты, они должны быть общеприняты для всех, но в подходах, когда есть угроза России, надо быть гибким и надо находить именно те углы, которые устраивают и государств, и Евросоюз.
Ну а в случае с Азербайджаном, почему нужно быть гибким? Тоже из-за России?
Ну, мы находимся в таком регионе, что тут не только Россия, тут и Иран, и Россия, и Каспий, который до сих пор статус неопределенный для добычи нефти. Это, на самом деле, ситуация в Азербайджане, она зависит уже от настроения соседних государств. Азербайджан находится в очень тяжелом положении, если взять перспективу азербайджанского нефтодобычи, или, допустим, если мы возьмем территорию, которая сегодня находится под контролем Армении, это все является дамокловой мечей для Азербайджана.
Понятно. Что ж, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Мамука Кудава, бывший посол Грузии во Франции, учредитель общественной организации «Иверия». Из Баку эксперт Аваз Гасанов, директор Общества гуманитарных исследований. И из Еревана Аванес Игитян, бывший председатель Комитета международных отношений парламента Армении. Спасибо за участие в нашей программе.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Автор и ведущая Ирина Лагунина, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.